Мир, однако, придерживался иного мнения, и стоило мне, раздевшись, опустить голову на подушку, оповестил об этом голосом сэра Кофе, ну, то есть его безмолвной речью, один черт.
«Ты уже решил, где будешь обедать?»
— как ни в чем не бывало, спросил Кофа. «Начинается», — подумал я. «Дураку понятно, что Кофин невинный вопрос означает, нам срочно надо поговорить». Но при такой формулировке наотрез отказаться от встречи гораздо труднее, по крайней мере, мне. Поэтому я честно ответил. Еще не думал на эту тему.
Вот и прекрасно. Давно собирался показать тебе одно любопытное местечко. Из тех, что сам никогда не найдешь, даже если трижды в день мимо пробегать будешь.
Однако, подумал я, ну хоть какая-то польза от моих добрых дел. Не каждый день Кофа делится заветными местечками. И деловито спросил, где, когда?
Через полчаса на улице Маятников. Знаешь, где это?
Не ближний свет, откликнулся я.
Значит, знаешь. Успеешь?
Не вопрос. Я принялся снова одеваться. Улица Маятников – это самая окраина старого города. Район не сказать, чтобы респектабельный, но и не бедный, скорее, просто малонаселенный. Из трех домов здесь как минимум два заколочены и выставлены на продажу. Впрочем, у владельцев обычно хватает средств, чтобы поддерживать в относительном порядке окружающие их небольшие сады. Ни лавок, ни тем более трактиров здесь почти нет, а хозяева тех, что есть, похоже, хлопочут не ради заработка, а из любви к процессу. Клиентов-то раз-два и обчелся. Кофу я увидел сразу. Он прохаживался по улице с видом человека, самой большой заботой которого является прогноз погоды на ближайшую дюжину дней. Впрочем, делать хоть какие-то выводы на основании того, как выглядит сэр Кофа Йох, было бы очень глупо. Даже для невыспавшегося меня перебор.
«Сейчас я тебя очень удивлю», — пообещал Кофа.
И увлек меня за собой в переулок, куда, как мне сперва показалось, выходили только садовые калитки окрестных дворов. Однако в конце переулка стояло несколько небольших двухэтажных домов и один одноэтажный, имевший при этом вид монументального особняка, почти полностью провалившегося под землю. То, что осталось над землей, выглядело как мансарда, под которой непременно должно находиться еще хотя бы 2-3 этажа. Возможно, потому, что приземистое строение венчала роскошная массивная крыша с таким несметным количеством печных труб, что прилагающихся к ним каминов с лихвой хватило бы для отопления скромного королевского дворца. «Хороший дом», — одобрил я. «Смешной».
«Совершенно верно. Смешной дом. Именно так его и назвали еще 500 лет назад, когда прославленный Товви Банбой, в ту пору начинающий архитектор, обмывая первый в своей жизни заказ, потерял в трактире план трех первых этажей, но сохранил чертежи чердака и крыши. А с утра, толком не проспавшись, приступил к работе. И закончил ее раньше, чем сумел задать себе вопрос, почему результат его труда выглядит столь странно. В те времена архитекторы строили дома в одиночку, мастера управлялись за несколько часов, хотя в среднем на работу требовалось 2-3 дня. Зарабатывали они, конечно, сказочно. Но, несмотря на это, даже у нас в столице архитекторов можно было по пальцам сосчитать. Очень уж сложно освоить соответствующий раздел очевидной магии, да и могущество для этого требуется немалое. Человека с такими способностями любой орден принял бы с распростертыми объятиями, как минимум младшим магистром. А в ту эпоху поступить в орден, минуя период послушничества, было для всякого взрослого человека соблазном посильнее денег. Поэтому, как я уже сказал, архитекторы были наперечет, и каждый являлся личностью настолько неординарной, что ссориться с ними мало кто решался. Вероятно, поэтому несчастный заказчик не прибил Товви Банбоя на месте и даже аванс отобрать не посмел. А от дома, конечно, поспешил избавиться. Продал за копейки тогдашней городской знаменитости эксцентричному богачу Мицфецро Цицферсо. который коллекционировал разные причудливые казусы, вроде самопишущих табличек, рисующих картинки вместо текста, и свихнувшихся охранных амулетов, которые умоляют прохожих немедленно войти в дом и начинают верещать, когда те проходят мимо. Понятно, почему ему приглянулся смешной дом. Впрочем, все это давно в прошлом. Для нас с тобой важно совсем другое.
И с этими словами Кофа распахнул передо мной одно из окон.
«Это вход», — сказал он. «Двери, ведущие на улицу, на чердаках обычно не делают. Предполагалось, что жильцы будут подниматься сюда по лестнице с третьего этажа. Но поскольку никакого третьего этажа нет, приходится пользоваться окном. Хвала магистрам, что 500 лет назад в доме были достаточно большие окна. А то выносили бы мне еду на улицу. Впрочем, я бы все равно сюда ходил. Оно того стоит».
«Даже так?» Я огляделся. Помещение, где мы оказались, совсем не походило на трактир. Оно выглядело, как если бы здесь обставили несколько маленьких уютных гостиных, а потом снесли перегородки, разделяющие комнаты. В результате столы, стулья и низкие старинные буфеты стояли небольшими группами и выглядели так, словно недавно перессорились. Посетителей не было. Обычные для трактиров барной стойки с гостеприимно улыбающимся распорядителем тоже. И вообще ни души. Кофа увлек меня за собой к дальней стене.
«Обстановка совершенно нелепая», — сказал он. «Но это не имеет никакого значения. Важно другое. Нынешний хозяин смешного дома когда-то был одним из поваров Ордена Потаенной Травы. А уж магистр Хонна, что бы о нем ни говорили, знал толк в простых радостях жизни».
«Ого!» — присвистнул я.
«Только никого сюда не води», — сказал Кофа. «И сам без меня лучше не приходи. Здесь порядки, как в опере. Хозяин, когда ему приходит охота провести время на кухне, сам рассылает приглашение некоторым ценителям, список которых составил сразу после принятия кулинарных поправок к кодексу и пополняет крайне неохотно. В некоторых исключительных случаях можно прислать ему зов и попросить что-нибудь приготовить. Может отказать, а может и согласиться, как повезет. Нам с тобой сегодня повезло, как видишь».